Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии находится Лена Быстрова.
Здравствуйте. Лена,
меня зовут Василий Дрожин, и сегодня у нас в гостях Алексей Базаров. Лёш, привет.
Всем привет.
Привет-привет.
Лёш, ну, ты уже, наверное, не впервые у нас в студии. Ты записывал программу «Мои университеты», так что, наверное, тебе не впервой сидеть за микрофоном. И сегодня мы хотели поподробнее расспросить тебя о том, я не знаю, чем ты любишь заниматься, о твоей жизни. Так что готовься, мы тебя сегодня будем немножко так терзать.
Допрашивать.
Первая наша рубрика традиционная – это «Личное дело».
Личное дело.
В этой рубрике, Лёш, мы говорим о человеке, в принципе, то, что он сам хочет поведать о себе, как и где ты родился, как рос, чем увлекался в детстве, в юношестве и так далее.
Ну, давайте попробуем. Хотя, на самом деле, моя биография не блещет какими-то интересными подробностями, она достаточно заурядна, как мне кажется. Значит, родился я в Москве, и в Москве родился и я, и несколько поколений моих родственников. То есть мы в Москве живем уже довольно давно.
Ты такой коренной.
Коренной москвич, коренной. Совершенно
матерый.
Верно. Совершенно верно. Потом я, да, в детский сад я не ходил. В детстве я чем-то особым не могу сказать, чтобы я занимался. Занимался музыкой, занимался небольшим спортом простым. Потом я поступил в спецшколу.
А ты ходил в коррекционный детский сад? Или
нет, в детский сад я не ходил.
Не ходил
я
вообще?
Я говорю, что в детский сад я не ходил. Я, между прочим, сейчас нахожусь в здании культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. А в начале 80-х это называлось просто «Дом культуры ВОС». Так вот, как раз в этом здании, именно здесь, находилось очень много кружков. Здесь были танцы, шахматы, хор, игра на фортепиано, на гитаре. А, только тогда это называлось не танцы, а хореография. Это называлось кружок хореографии. Так вот, как раз я в те давние времена ходил непосредственно именно в это здание, в кружок хора.
А, это когда ты был дошкольником?
Когда я был дошкольником, совершенно верно, до школы.
А ты не посещал сад? Кто с тобой сидел? У тебя были братья, сестры, старшие, младшие?
Нет, в семье я один.
Бабушка, наверное.
В семье я один, и у меня как бы бабушка, мама, дедушка, папа. И, значит, я вернусь к своим ностальгическим воспоминаниям, что именно здесь я ходил в кружок хора. Мы выступали в этом здании и в малом, и в большом зале. У нас были выступления, скажем, на выезде. В других залах мы выступали, в других местах. Потом я поступил в школу-интернат номер 2. Это московская школа-интернат для слабовидящих детей. То есть ни шрифта Брайля, ни вообще брайлевских принадлежностей в этой школе не было. И с грехом пополам, скажем так, я отучился 3 года и 1 четверть в этой школе. Ну, честно признаюсь, что зрение у меня очень плохое. Оно не нулевое, но очень плохое.
Но на тот момент, когда ты поступал во второй интернат, у тебя было более хорошее зрение, как я понимаю, да?
Нет, на самом деле я, ну, в каком-то смысле могу похвастаться этим обстоятельством, если этим вообще можно хвастаться, что зрение у меня плохое, но оно стабильно плохое. Оно не становится ни лучше, ни хуже на протяжении вот 30 с лишним лет. Да, скажу сразу, что, возвращаясь к самому началу, что зрение у меня упало после болезни. При рождении зрение было нормальное, но оно упало в виде осложнения после тяжелой болезни в раннем детстве. И, ну, так сложилось. У кого что происходит, у меня получилось вот так. И острота зрения принципиально не увеличивается, не уменьшается. Она плохая, но стабильно плохая. И вот, поступив в школу-интернат номер 2, я, в общем, проучился в 1, 2, 3 классы, писал в прописях, клал тетрадь под нужным углом, расчерчивал тетрадки по русскому языку в линейку, тетрадки по математике были в клетку, надо было отчерчивать поля в тетрадях, заполнять дневники.
И ты практически с нулевым зрением со всем этим справлялся?
Мне очень активно помогали мои домашние, мои родственники. В общем, было довольно тяжело, скажем честно. Меня не вызывала проблем учеба как таковая, то есть успеваемость вот по математике, по русскому языку, по природоведению, наверное. Но вся сопутствующая работа, сопутствующая вот учебному процессу, в общем, требовала определенных вложений, определенных сил.
А как у тебя складывались отношения с одноклассниками вот в этот период в учебе во втором интернате?
Ну, складывались очень легко и хорошо складывались.
Но ты, наверное, же, получается, хуже всех в классе видел, да, скорее всего?
Видел хуже всех. Более того, еще момент такой, что к разговору о специальных коррекционных садах, что часть ребят, которые учились со мной в одном классе, пришли в первый класс не по отдельности, а уже пришли из одного детского сада, и они друг друга знали на тот момент. Но в целом, в общем, это никоим образом не помешало нашему взаимообщению, нашему взаимопониманию. Вот. Ну и мы, в общем, даже ходили друг к другу в гости, поздравляли друг друга с днями рождениями. Я бывал в гостях у других ребят, ко мне кто-то приезжал. Но честно скажу, что с теми ребятами, с которыми я начинал учиться, потом в силу разных обстоятельств и вот на сегодняшний день связь, откровенно говоря, потеряна. Ну, так вот сложилось, что таких крепких друзей, скажем так, на всю жизнь среди тех ребят у меня не осталось.
А что произошло после того, как ты отучился вот эти 3 года и часть 4-го класса?
И часть 4-го класса, на самом деле, первую четверть 4-го класса. Вот. После этого было принято решение перейти в школу-интернат №1 для слепых и слабовидящих детей. Ну, на самом деле, было принято решение, это так очень громко, такая пафосная фраза. Моим домашним это далось, честно сказать, нелегко, потому что школа для слабовидящих ребят чисто эмоционально воспринимается лучше, чем школа для слепых и слабовидящих ребят. Это звучит немножко страшно, немножко так как-то угрожающе, угнетающе. Но по факту, в общем, оказалось все совсем не так. Вот. И в первый интернат я перевелся, проучился и благополучно его закончил.
Ну вот, какие у тебя были впечатления, когда ты пришел из школы-интерната, где фактически все было завязано на том, что у детей есть остаток зрения, да, и тут ты перешел в специально созданные условия. Тебе было тяжело, легко? Какие были ощущения?
Значит, ситуация обстоит следующим образом. Техники письма и чтения по Брайлю с помощью шрифта Брайля мне пришлось доучиваться. Шрифт Брайля на момент перехода уже знал, комбинации точек.
А как ты его? Ты изучал самостоятельно? В какой момент ты успел изучить?
Так сложилось, так подвернулось, можно сказать, что и во втором, и в первом интернатах были люди, которые отвечали не только за образовательную часть, не только за образовательный процесс, но и за реабилитацию, что ли, за дефектологию, вот если так можно выразиться. И во втором интернате была женщина, которая сказала, что, ну, которая посоветовала, не то, что она сказала, приказала, она посоветовала выучить шрифт Брайля. На всякий случай, ну вот пригодится, вдруг, мало ли, на всякий случай выучить шрифт Брайля. И она помогла с учебными пособиями. И я, на самом деле, сам изучал шрифт Брайля по такому букварю довольно специфическому, где на одной странице нарисована рельефная, например, буква А, Б, В, выпуклая буква. А рядом приведено обозначение этой буквы в виде сочетания брайлевских точек.
Ну, я тоже по такому
буквально. Ну, вот обычный алфавит, да, зрячий, ты знал. То есть ты знал, какой выглядят буквы, да, ты их писал. Но вот мне все-таки интересно, то есть, имея очень небольшой остаток зрения, как ты изучал букварь, вот все эти прописи, как ты умудрялся в них писать?
Вась, я честно скажу, я бы не хотел заострять на этом внимание, потому что все это давалось большим трудом. И, в общем, учителя были не очень довольны. Я писал, у меня расчерчивали тетради, значит, где линейки были шириной в 2-3 обычных линейки. У меня к тетрадкам прилагался специальный трафаретик, листок картона размером с тетрадный лист, и в нем вырезаны строки, вырезаны линейки. Таким образом, я писал ручкой слева направо, но ни вверх, ни вниз ручка у меня не уходила. Она вот могла бегать в пределах, ну, линии, в пределах ямки, не знаю, как назвать. В пределах вырезанной вот этой строки. Поэтому я еще раз говорю, что, в общем, ничего приятного в этом не было, к сожалению.
Человек ко всему приспосабливается. Леша, у меня к тебе вот такой вопрос. Ты когда перешел в новую школу, меня волнует такой момент адаптации твоей. Как вот дети тебя восприняли? Как ты сам? Ну, ты 3 года, считай, учился в одном классе, да? У тебя уже появились друзья. А здесь новый коллектив. Как они тебя приняли?
Я, Лен, твой вопрос понял, сейчас на него отвечу. Я просто хочу вернуться буквально на полшага назад, что шрифт Брайля мне пришлось немножко доучивать, скажем, технику шрифта Брайля, технику письма, технику чтения. А вот в смысле школьной программы, в смысле фактических знаний на момент 4 класса, то, что школьник должен знать, оказалось, что во втором интернате я знал чуть-чуть больше. Причем мы учились, в общем-то, по обычным учебникам, но то ли нам учителя давали немножко больше, то ли как-то вот так сложилось. То есть, несмотря на то, что, еще раз говорю, как таковой учебный процесс мне давался с трудом, чтение и письмо, но объем фактических знаний на момент перехода у меня оказался немножко больше. И на самом деле, перейдя в новый класс, в новую обстановку, по знаниям, по умению обращаться с десятичными дробями, там, с членами предложения, там, подлежащее сказуемое, да, вычисление процентов, все вот это я уже умел и, в общем, знал немножко лучше, чем вот ребята, к которым я попал. Лен, теперь к твоему вопросу, что с ребятами, к которым я попал, отношения складывались следующим образом. Дело в том, что в школе учились ребята из разных городов, не только москвичи, не только ребята из Московской области, но и из самых разных городов, в том числе по Волге, из некоторых городов Кавказа, насколько я помню.
Ничего себе, какая география.
География была очень широкая, да, на тот момент. Ну, а такие города, как Тверь, Рязань, Тула, это даже разговора не было. Из таких городов было ребят сколько угодно. Из Мурманска.
Ну, ты сейчас перечисляешь свой класс весь или это представители разных классов?
Я к чему это говорю, Вась, что ребята были из самых разных городов, по пятницам домой уезжали далеко не все. И вообще ребят приходящих в первом интернате, доля приходящих каждый день ребят гораздо меньше, чем во втором интернате. Ребята жили целую неделю, а вот почему я начал перечислять географию? Потому что ребята жили вместе в одном интернате, жили по целым четвертям. От 1 сентября до 7 ноября, от 7 ноября до 31 декабря. Ну, я немножко утрирую, то есть надо учитывать неделю каникул. Вот в районе 7 ноября, две недели в районе Нового года. Но в целом, вот ребята жили вместе на выходных, и за вот 3 с лишним года у них, скажем, сложился свой коллективчик.
Конечно.
Коллективчик.
Вот. К чему, и тут пришел ты.
К чему я всю эту длинную присказку уже сказал, что, значит, они жили вместе не только в течение недели, но и в течение целой четверти. Поэтому поначалу не могу сказать, что у меня были проблемы. Я бы не стал это называть проблемой, бедой. Но, так сказать, отношения складывались не очень гладко.
Ну, просто у всех по-разному это бывает. Поэтому я и спросила тебя, мне просто интересно.
А ты оставался?
Да, ночевать.
Ночевать, да. То есть, ну, понятно, что на выходные ты был дома с родными.
Нет,
а вот
в моем случае, у моих родителей, скажем, была возможность сделать так, что я каждый день приезжал домой и каждое утро ездил в школу. В интернате я не оставался. Но оставался, значит, почти до самого вечера, почти до ужина. Уроки я делал в школе.
Ну, продленка, так называется.
Продленка, да. Самоподготовка. Ну, там и прогулка. После уроков обед. После обеда, значит, свободное время, прогулка, отдых. Потом самоподготовка. Вот. Потом у ребят был ужин, и уже дело к отбою шло, а я уезжал домой.
Так, то есть ты вообще никогда не оставался ночевать в школе?
Ну, почти, скажем.
А, то есть были моменты, когда
почти
ты испытал прелести спального корпуса?
Спального корпуса на тот момент еще не было.
А, не было?
Конечно, он появился гораздо позже уже, когда...
Ну, была спальная часть,
ну, часть
здания,
скорее всего,
скажем,
да,
так. Сейчас первый интернат состоит из двух зданий.
Да, двух корпусов.
На тот момент здание было одно, и, так сказать, левое и правое крыло. Ну, не обязательно левое и правое, просто одно крыло, второе. Учебная часть, учебное крыло, спальное крыло. Поэтому все это я знал, разумеется.
Хорошо, Леш, как складывались твои отношения с ребятами в дальнейшем? То есть появлялись новые предметы, появлялись новые преподаватели. У тебя, наверное, были те предметы, которые тебе нравились, те, которые не нравились. Вот расскажи об этом немного.
Ну, про предметы сейчас расскажу. Забегая вперед, скажу, что вот как раз, несмотря на некоторые трудные начала знакомства с ребятами, несмотря на то, что я не оставался в интернете, как я только что сказал, как раз с этими ребятами, с которыми я познакомился и начал учиться в первом интернете, мы общаемся до сих пор, поддерживаем самые близкие дружеские отношения и всячески друг другу помогаем, скажем так, ну, при необходимости помогаем. Именно с этими ребятами.
А в каком классе учился ты, то есть это выпуск? Какого года получается?
2001 года. Ну, про предметы, Василий, который ты вопрос задал, ну, как сказать, любимыми были, скажем так, математика, и, что интересно, мне нравилась химия. Хотя химия, прямо скажем, требует достаточно острого зрения, достаточно аккуратного отношения с всякими лабораторными предметами, элементами, но то ли у нас была учительница очень хорошая, Бредис Галина Ивановна, то ли вот еще какая-то причина, но мне нравилась химия своей точностью, своей математичностью, если угодно. Вот особенно, когда дело дошло до органической химии, я органическую химию воспринимал скорее не как химию, не как какой-то, так сказать, физико-химический процесс, а именно как какие-то такие хитрые математические преобразования, где по определенным правилам, по определенным строгим закономерностям совокупность веществ каким-то образом взаимодействует друг с другом и во что-то там превращается. А вот мне почему-то все эти, так сказать, превращения нравились. Нравились в этом разбираться.
То есть тебе больше нравилась теоретическая часть химии, да?
Ну, чем... с практической частью было сложно по совокупности обстоятельств.
Ну, да. Это...
В том числе с, ну, может быть, с нехваткой, что ли, скажем, опытных материалов. Мы ставили опыты, ставили эксперименты, но разбираться на практике, какого цвета оказался осадок в пробирке, вот, или раствор, действительно, это немножко сложнее для меня, чем теоретически понять, что произошло в результате химической реакции.
Таким образом, у тебя была склонность к точным наукам, да, и, видимо, у тебя такой технический склад ума.
Видимо, да. По всей видимости.
Ну, я так понимаю, что это наложило свой отпечаток на твой выбор высшего учебного заведения. Но прежде чем мы перейдем к послешкольным годам, давай что-нибудь послушаем на твой вкус.
Ну, я бы хотел послушать какую-нибудь песню группы ABBA.
Слушаем?
Слушаем. Cause somewhere in the crowd there's
super beams are gonna blind me, but I won't.
так, Лёш, как проходили твои выпускные годы в школе? И давай расскажи немножко о том, как ты выбирал, что ты будешь делать после школы, как ты выбирал вуз. И, соответственно, вот давай об этом поговорим.
С позиции 2014 года оглянемся в 2001. И я хочу сказать, что выпускные экзамены мы сдавали по классической, по старой системе. Это были именно экзамены с заданиями, которые надо было решать, выполнять и явным образом что-то делать. Это были не тестовые задания.
Ну да, ЕГЭ еще тогда не было. Было несколько экзаменов, определенный набор. Сколько их было?
Честно признаться, я не помню сейчас,
там
сколько их было.
Там было обязательное же, математика, да, и устные были.
Математика,
два, по-моему,
и русский, и два, наверное, на выбор.
На выбор устный.
Вот, друзья, не буду сейчас врать, я говорю честно, не помню, сколько у меня было экзаменов.
Помнишь хоть как знал?
Да, сочинение ты написал.
Ты будешь смеяться, удивительно это или не удивительно, я помню экзамен по математике на самом
вот,
деле.
Я, кстати, тоже...
Он у меня запомнился почему-то четче всего остался в памяти.
Потому что это твой любимый предмет, вот поэтому запомнился.
Ну, трудно сказать, может быть, мы его сдавали по времени довольно долго.
Ну, как сдал ты его в итоге?
Отлично.
Еще бы.
Про предметы мы поговорили, а вот кто из преподавателей внес вклад в то, что ты так стал увлекаться предметами, связанными с точными науками? Да, ведь не секрет, что многое зависит от преподавателя, как он подает материал, да, как он дает мотивацию для учеников. Кроме Галины Ивановны, которую ты уже упомянул, кто-то еще запомнился тебе в этом смысле?
Давайте так скажем, друзья, что перечислять я, наверное, сейчас не буду, чтобы кого-то не забыть, кого-то не обидеть случайно. Скажу так, что математику у нас вел и тогда уже пожилой человек, и сейчас он, соответственно, еще более пожилой стал. Михаил Иванович Егоров, такой преподаватель. Как учитель он был, можно сказать, суровый, но на самом деле со школьниками как учитель, именно как учитель, со школьниками он очень хорошо умел обращаться. В нужный момент он мог пошутить, в нужный момент он мог, скажем так, подколоть, как-нибудь так подъязвить даже, может быть. В то же время, когда мы, прям скажем, может быть, не слушались и валили дурака на уроках, он мог достаточно резко нас, так сказать, поставить на место. При этом не грубо, но совершенно четко дать понять, что надо делать в данный момент. Вот Михаил Иванович Егоров.
Ну да, конечно, это личность уникальная, потому что он отучил столько поколений выпускников.
И, да, по-моему, все, вот, с кем я знаком, как кто и вот в эфире,
все, кто учились
в эфире Радио ВОС, да, все про него упоминают.
Прошли через Михаила
Ивановича. Все про него упоминают.
Да, у меня тоже есть несколько случаев забавных, связанных с его занятиями, но об этом мы поговорим в каком-нибудь другом эфире. Лёш, ну, давай про вуз.
С вузом у меня история получилась примерно такая же, как с двумя школами. Сдав очень хорошо, сдав очень отлично, скажем так, выпускные экзамены вот из школы, точнее, понимая заранее, что у меня успехи школьные, по школьной учебе достаточно хорошие, вот, у меня была задача поступить на механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, проще говоря, мехмат МГУ.
Ну, такая хорошая цель, вполне себе.
Да.
Связано это с совокупностью обстоятельств. Ну, в том числе, не скажу, что это было на первом месте, но в том числе некоторым стимулом для этого был тот факт, что на этом факультете уже на тот момент и отучилась, и закончили, и на тот период учились несколько людей, закончивших школу. Вот со зрением у этих людей, в общем, тоже были, прямо скажем, проблемы.
Ну, прямо скажем, это были выпускники первого интерната.
Первого интерната и успешные выпускники. То есть профессиональные люди получились после того, как они школу и вот мехмат закончили. Эти люди были перед глазами, живые примеры, можно сказать. Поэтому я заранее, ну, я и мы, скажем, с родителями начали готовиться к поступлению. Я занимался с репетитором. Пытался даже писать предварительную олимпиаду на мехмате. И после школы я поступил, я подчеркиваю, это очень важно, я поступил на мехмат МГУ. Здесь почти повторилась история, как вот со вторым интернатом и с первым интернатом. На мехмате я проучился 2 полных года, после чего оттуда ушел. Я скажу так, что на самом деле учиться было очень интересно. И, ну, сказать, что мне нравилось, это немножко так очень наивно сказать. Вот тебе нравится конфета или не нравится? Понимаешь, вот одна конфета мне нравится, другая нет. Поэтому я еще раз говорю, что учиться интересно. Мне нравилось разбираться вот в разных математических задачах, разбираться закономерностями какими-то.
Ну, сложности были в доступности материала.
А сложности, опять-таки, касались не изучения математики, а сложности были связаны с фактическим учебным процессом, с конспектированием лекций, с чтением учебников, с подготовкой к экзаменам, ну и так далее. Мне помогал, ну, это уже были нерегулярные занятия, но помогал учиться вот репетитор, с которым я готовился к поступлению. И в целом, в общем, скажем так, я не скажу, что я учился очень плохо, я учился ужасно, но, прямо скажем, учиться было тяжело. И...
Но это было связано именно с сопутствующими факторами.
С сопутствующими факторами.
Отсутствие доступного материала.
Вот.
И так далее.
Это было связано с тем, что приходилось очень мало спать в течение суток, очень много заниматься. Чисто физически учеба давалась тяжело. Хотя, еще раз говорю, учеба была интересная.
Я так понимаю, что результатом этого явилось волевое решение...
Покинуть.
Покинуть. Не будем говорить, что стало результатом. Просто совпали во времени два момента. И то, что мне было очень тяжело учиться, и то, что в 2003-2004 годах прошел слух. Сначала до меня это дошло в виде слуха, что вот в Московском городском психолого-педагогическом университете есть факультет, есть специальность, на которую целенаправленно набирают слабовидящих и незрячих ребят. Я подчеркиваю, это очень важно, что речь идет не просто о факультете, куда принимают инвалидов. Речь идет о факультете, который целенаправленно принимает ребят с нарушением зрения. И сначала до меня дошло в виде слуха. Говорят, вот такая штука есть.
Так.
Я стал интересоваться, стал узнавать. Мы с моей мамой ездили, познакомились с деканом, в общем, посмотрели, так сказать, на окружающую обстановку факультета. И, скажем так, что посмотрев на все это и взвесив все «за» и «против», взвесив все положительные и отрицательные факторы, в данный момент могу сказать именно так. Было принято решение. Решение было очень нелегким. Для меня лично тоже, это, в общем, именно было такое волевое решение, уйти с механико-математического факультета, перевестись в педагогический институт.
На факультет?
На факультет информационных технологий. Московский психолого-педагогический университет, факультет информационных технологий. В общем, я, скажем так, начал учиться. Давайте скажем так, начал учиться на этом факультете.
Уже на каком курсе?
Я еще раз отучился на втором курсе. Но это было связано не с тем, что я не успевал по программе, что не совпадали предметы. Это было связано с тем, что факультет на тот момент был совсем новый, специальность была совсем новая, и третьего курса просто физически не было. Декан, когда меня принимал, декан и вот административная часть факультета сказали, что мы бы тебя взяли на третий курс, но его просто нет. Поэтому мы тебя берем, если ты хочешь, приходи, конечно, мы тебя берем, но с повтором второго курса.
И ты его повторил?
Я его повторил. Но, во-первых, я об этом, прямо скажем, не жалею. Единственное, что принципиальная разница заключается в том, что если на мехмате МГУ 99% всех предметов посвящено математике, математике с большой буквы, изучению фундаментальных основ математики, скажем так, то на факультете информационных технологий все-таки математика рассматривается как исключительно прикладная дисциплина. Математика служит для достижения разного рода целей в разных областях, ну, в том числе связанных с психологическими, социологическими исследованиями. Здесь больше упор делается не на изучение теоретической математики, а на изучение прикладной математики, прикладных алгоритмов, механизмов, методов.
Ну, когда ты перешел на этот факультет, то на нем уже учились люди с инвалидностью по зрению, может быть, твои одноклассники, или ты ни на кого из них не попал?
Я тебе отвечу так, что я знал некоторых ребят, к которым я попал в группу, но это не были моими непосредственными одноклассниками. Было, что интересно, много ребят из московского 5-го интерната для слабовидящих детей. И это ребята были, прямо скажем, с очень хорошими остатками зрения. И на самом деле, как я понял, ну это я немножко ухожу от темы, у них были проблемы не в остроте зрения, не в том, что они плохо видели, а просто у них было какое-то заболевание глаз, ну, то или иное, скажем так, не углубляясь в детали, то или иное заболевание глаз, ну, в результате которого они имели некоторую группу инвалидности. В результате этого заболевания они учились не в массовой школе, а в спецшколе. Но, еще раз говорю, фактически остаток зрения у этих ребят был очень хороший, и слабовидящими их было назвать довольно трудно. Но, еще раз говорю, что были ребята из первого интерната. Учиться, в общем, в психолого-педагогическом, прямо скажем, было и легко, и интересно.
Там были все условия, да? То есть учебники, скорее всего. Нет? Или
на
да?
тот момент была общая установка и для студентов, и для административных сотрудников, и, разумеется, для преподавателей. Установка – создать максимально доступные условия. Самих этих условий на самом деле почти не было, я скажу честно. Но что такое создать? Это означает, что можно было преподавателя среди лекций перебить и попросить прочитать всю формулу от начала до конца.
Или студентов помогать тебе, да?
Ну или со студентами.
То есть речь была не в том, что материал был адаптирован, да, а просто у преподавателей было особое отношение на этом этапе, да, становления университета.
Особое отношение, и я еще раз, это очень важно, я хочу подчеркнуть, что это была не личная инициатива конкретного преподавателя, а это была общая...
Генеральная линия партии.
Генеральная линия, если угодно, да, генеральный курс. Всеми возможными средствами помогать ребятам с нарушениями зрения.
Ну и вы эту помощь чувствовали?
На 100%, на 200%.
Сейчас же тоже, кстати, развивается вот это тьютовство в университетах. Как они могут создать условия? Никак. Вот именно таким образом
значит,
пытаются.
Значит, я хочу сказать так, что на самом деле за прошедшее время, вот с 2003-2004 года по 2014 в структуре университета, в рамках университета, в общем, произошло много изменений, положительных и отрицательных. В том, что касается образования слабовидящих и незрячих студентов, в структуре университета была в некоторый момент времени создана, ну, так называемая лаборатория. Но в данном случае лаборатория не надо понимать как какой-то экспериментальный отдел, значит, с пробирками, колбами и так далее, приборами. Просто подразделение, сотрудники которого целенаправленно занимались и занимаются адаптацией, разработкой, переработкой учебных пособий для студентов с нарушениями зрения.
В твое время эта лаборатория уже функционировала?
Нет, ее не было в принципе.
Хорошо. Какую специальность ты получил, когда закончил Московский городской психолого-педагогический университет?
Специальность называется очень хитро.
Ну, давай.
Вот, поэтому я боюсь, что формально я могу ошибиться в произнесении ее названия. Примерно она называется математическое обеспечение, администрирование и математическое обеспечение вычислительных систем. По-моему, так.
Ну да, действительно, вот звучит серьезно. А какая у тебя была дипломная работа, кстати?
А дипломная работа, кстати, у меня была очень интересная, и отчасти она, в общем, потом уже получила даже практическую реализацию. В рамках своей дипломной работы я написал маленькую, но хитрую программку. Эта маленькая, но хитрая компьютерная программка адаптировала электронные конспекты математических лекций, которые составляли сами преподаватели, немножко их переделывала и адаптировала таким образом, что эти конспекты можно было либо просто читать с помощью, ну, синтезатора речи на компьютере, либо напечатать их шрифтом Брайля на брайлевском принтере. И вот именно этот преобразователь стал темой моей дипломной работы.
Интересно. В какой момент ты стал задумываться о том, где ты будешь применять свои знания, то есть где будет осуществляться твоя профессиональная деятельность? Это было уже во время учебы в институте, либо ты начал об этом задумываться после окончания его?
На этот вопрос однозначно ответить нельзя, сразу скажу. Как я раньше сказал, что я стал готовиться к поступлению на мехмат, выше я сказал, да, в данном случае нельзя сказать, что я стал готовиться к трудовой деятельности, что у меня были какие-то планы. Ситуация сложилась следующим образом. Практику на пятом курсе я нашел себе место, скажем так, для практики, для прохождения в издательстве «Логос ВОС», вот в структуре Всероссийского общества слепых издательства «Логос». И, кроме того, когда позднее, значит, была в структуре университета создана вот эта специальная лаборатория по, называется, сопровождению образовательного процесса студентов с глубокими нарушениями зрения, то я стал сотрудником этой лаборатории. Но это произошло не сразу, еще раз подчеркиваю, это никоим образом не совпало с моим выпуском. И на момент выпуска, на момент окончания я, откровенно говоря, не знал, чем именно я буду заниматься на следующий год. так сложилось, и что вот я познакомился и с издательством «Логос», и позднее стал сотрудником вот этой лаборатории.
В которой, как я понимаю, ты трудишься и по сей
день. В настоящее время, совершенно верно.
Чем ты занимаешься на данный момент? Какие твои функции?
В настоящее время я поддерживаю вот отношения и с моим институтом вот в рамках этой лаборатории, и с издательством «Логос». То есть я и там что-то такое делаю понемножку.
Не расстался с родным институтом?
Нет, не расстался. А в институте мы в данный момент, вот в течение периода, всего периода, занимаемся очень сложной, немножко нудной, но нужной работой. В нашем коллективе всего, значит, там 3-4 человека, ну, в разные периоды времени 3-4 человека, в том числе есть зрячие ребята, которые берут плоскопечатный учебник математики, садятся за компьютер и определенным образом набирают текст математических формул на компьютере таким образом, что его потом можно напечатать по Брайлю. И вот таким образом мы, прямо скажем, не очень быстро, но уверенно готовим учебники для тех ребят, которые вот учатся сейчас, и вот несколько лет назад учились и выпустились уже. Готовим учебники именно шрифтом Брайля по разным математическим дисциплинам.
Хорошо, Лёш, мы как-то упустили твою личную жизнь. Давай вот в режиме блица несколько вопросов. Лен.
Женат?
Женат.
Дети?
Есть.
Сколько?
Двое.
Мальчик, девочка?
Два мальчика.
Здорово.
Сразу скажу, что у меня два мальчика, но это не близнецы. Они родились с разницей в 2 года.
День рождения в один день?
Ты почти угадала, что интересно. Один родился 17 сентября, а второй родился через 2 года 18 октября.
О, ничего себе.
Действительно рядышком.
Старался.
Лёш, любимое увлечение? Что слушаешь, что читаешь, что смотришь? Чем любишь заниматься в свободное время?
Может быть, это прозвучит немножко банально или, наоборот, немножко пафосно. Я честно скажу, что большую часть своего времени я посвящаю семье, ну и конкретно малышам.
Какая прелесть, это заслуживает просто аплодисментов.
Спасибо. Я иногда немножко жалею, может быть, в каком-то смысле жалею, что вот трачу время не лично на себя, да, значит, не на жвачку, как компьютер и чипсы, а вот на малышей. Но это буквально так. То есть мы очень много времени стараемся проводить вместе, куда-то выбираемся. Ну, или дома, если находимся, то все равно делаем вот что-то вместе с малышами, с нашими. Что касается именно моих личных увлечений, то я, будем так говорить, я не стал об этом упоминать, потому что это был не очень большой период в моей жизни. Я еще когда в школе учился, играл на фортепиано, занимался вот с преподавателем, играл на фортепиано, играл на тот момент, как мне кажется, неплохо. Потом целенаправленная игра на фортепиано завершилась, но как таковая игра на музыкальном инструменте, в общем, меня сопровождает по сей день. И время от времени я так нет-нет, да что-нибудь, в общем, подойду к клавиатуре и что-нибудь начинаю играть. Вот, это к разговору о хобби.
А ты поешь?
Нет, я не пою.
То есть вот увлечение хором, оно прошло и осталось в детстве.
Да, это было не увлечение, а скорее такое занятие. На тот момент было занятие. Мне просто очень приятно, что это было именно вот здесь, в этом здании непосредственно. А вот игра на клавишном инструменте, музыкантом я не стал, вообще сколько-нибудь профессиональным или даже вот хорошим любителем я, наверное, не стал. Но, в общем, с клавиатурой я не расстаюсь. Именно с клавиатурой. С гитарой я, в общем, знаком очень, очень плохо. Из книг мне нравятся произведения исторической направленности, но такие писатели, как, например, Валентин Пикуль. Я просто хочу подчеркнуть, что среди исторических произведений есть две крайности. Это такая фундаментальная историческая литература, написанная сухим языком, с изложением многочисленных дат, фактов, фамилий. И есть вторая крайность. Не хочу обидеть ни в коем случае никого, но мне кажется, это крайность. Это литература Бориса Акунина, когда история преподносится в виде такого захватывающего романтичного сюжета. Люди влюбляются, убивают, тонут, плывут куда-то, бегут, скачут на лошадях. Та литература, которой увлекаюсь я, находится примерно посередине. Это
ты за баланс.
Совершенно верно.
Лёш, и последний вопрос. Тебя многие знают как, что называется, знатока технических средств реабилитации. Для тебя это хобби или работа?
Технические средства реабилитации – это примерно то, чем я занимаюсь вот в рамках работы в КСРК и в рамках работы в Логосе. Потому что Логос, кроме того, что это издательство, Логос ведет большую работу по исследованию рынка технических средств, пор, может быть, внедрению разных и даже изобретений в каком-то смысле технических средств. Да, это вот часть моей работы. То есть я знакомлюсь с разными принтерами, плеерами, белыми тростями, хотя, может быть, это самое простое техническое средство, но в том числе. Я знаком лично с, вот, с поставщиками, с продавцами, которые продают все эти товары на территории Российской Федерации. И вот в рамках КЗРК, в частности, моя деятельность связана с тем, что я встречаюсь с участниками учебных групп КСРК и демонстрирую им разные интересные штуки, скажем так.
Да. Представляете, Алексей приходит с разными интересными штуками к бедным студентам и их им демонстрирует. Ну, Леш, большое спасибо, во-первых, что принял участие в нашей передаче. Я надеюсь, что мы встречаемся не последний раз. Я даже в этом уверен. Мы сейчас что-нибудь послушаем, а перед этим я напомню, что сегодня в эфире передачи «Чай со сливками» был Алексей Базаров. Для вас эту передачу провели Елена Быстрова и Василий Дрожжин. Оставайтесь на волнах Радио ВОС. Скачать этот и другие выпуски передачи вы можете на молодежном портале по адресу ya.ksrk.ru. Всем счастливо. Леш, тебе осталось сказать, что мы будем слушать.
Я хотел бы послушать какую-нибудь песню группы Бонни М.
Слушаем?
Слушаем.
Всем счастливо.
Всем
всего
пока.
Доброго.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.